Юлия Лапинина, специальный гость. Юлия Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, а мы в новой реальности проснулись или нет? Вот когда там ФСБ объявила террористами антивоенный комитет, запрещенный в России. Это вот что-то новое? Это новый этап давления или чего? Это вот как вы воспринимаете?
Ну, если честно, к сожалению, я это воспринимаю как вполне закономерную историю, потому что, ну, когда вы создаете что-то типа... Вернее, когда в вашем лице Европа создается что-то вроде вот Кусинина, альтернативного правительства, которое, значит, должно присягнуть бело-сине-белому флагу и проиграть войну для Европы, то за этим следуют последствия.
То есть справедливо?
Ну, я еще раз повторяю, что там, я так себе представляю, что эта история, она для Следственного комитета служит двум вещам. Ну, как бы окончательно делегитимизировать делегацию вот эту в ПАСЭ, потому что ПАСЭ, видимо, каким-то образом на нее надеется, что она будет что-то представлять. Так вот, это попытка сказать, что там нет, с этими людьми нельзя иметь дело, они никого не представляют, и если вы надеетесь, что они будут какими-то посредниками, нет, они не будут. А второе, как я уже сказала, ну... Понимаете, вот я представляю себе это дело как так, что европейские чиновники, которые пребывают в состоянии, я бы сказала, глубокого астрала, ну вот они 4 года думают, что же делать с этой Россией. Сначала они санкции на олигархов наложили и думали, что олигархи им свергнут власть. А потом они слушали украинских национал-деколонизаторов, которые обещали, что вот скоро они будут в Москве. Это тоже не получилось. А потом РДК объявлял Белгородскую Народную Республику. Европейские чиновники думали, ну, слава богу, значит, вот минимальными усилиями мы победим. Тоже не получилось. На 4-й год войны стало как-то все плохо. Деньги, которые они выдают в Украине, сильно уменьшились на 43%, как я понимаю, по сравнению с прошлым годом. А Трамп тоже не хочет воевать за Европу. У Украины людей не хватает. Ну, чем мы можем помочь прекрасным людям, думают европейские чиновники. А, слушайте, у нас есть гениальная идея. Вот давайте мы создадим при ПАСЭ альтернативное вот, представительство России, и там они подпишутся. Так будет украинцам приятно. Под бело-сине-белым флагом, границами 91 года, с удобно двойными преступниками, а что там еще, репарациями. А представительство малых народов, ну, если тут читай, расчленением России. И после этого, наверное, режим рухнет. А он, представляете, какая несправедливость, вместо того, чтобы рухнет, отвечает уголовным делом. Ну, у меня вопрос к европейским чиновникам. Вы знаете, а вот вы горшками с мочой не пробовали? Помните, как во время упоимной войны?
Ну, видите, с одной стороны, значит, европейские чиновники занимаются, вот европейская бюрократия, она вот такая, она занимается вот созданием вот этой самой платформы наблюдателей, да, которые, что, видимо, раздражает Путина или силовиков, или российскую власть, или администрацию президента, я уж не знаю, кто там занимается конкретно этими людьми, но можно ли воспринимать как успешное решение то, что этой вот российской оппозиции позволили каким-то образом институционализироваться? То есть появились не просто вот отдельные люди какие-то со своими представлениями о прекрасном, а появляется некий совещательный орган, пусть наблюдательный. Есть ли в этом какое-то принципиальное отличие от всего того, что было раньше, и что может раздражать российскую власть?
А, смотрите, все-таки этот орган претендует на представительство. Можно я просто, извините, ради бога, я прямо вот... Можно я просто прочту тот пост, который я написала, когда все это было создано, сколько лет, дней 10 назад, что ли?
Ну, в начале октября, там, второе.
В начале октября, да.
Такое, да, не 10-12 назад, судя по всему.
комичная российская делегация при ПАСЕ, которая представлена проукраинским политиком Гарри Каспаровым с ее мамкиными деколонизаторами, форума «Свободной России», де-факто номенклатуры бывшего госдепа Натальи Арно, с ее одобрением Санкт-Петербурга, свободного города, свободной Ингерманландии, фрираж и бело-синим флагом, союзные фрираж и свободные Бурятии, неназванными деколонизаторами, это в чистом виде от Укусинина бобра к кармаль. Это люди, которые должны изображать из себя российское гражданское общество, которое якобы очень хочет деколонизации России, выплаты репараций, этнической чистки всех, кого Зеленский посчитает русскими на Донбассе и так далее. Это закрывает всякий вопрос о том, какого будущего на самом деле есть хочет для России. Вот такого. Только обеспечить полное уничтожение России и превращение ее в Ирак после свержения Хусейна должна не армия НАТО, потому что, во-первых, кусается, во-вторых, у России ядерное оружие. А вот эти люди с помощью мягкой силы. Для меня теперь все яснее, что именно это предполагалось после начала войны. Россию должна была ждать та же судьба, что и Ирак и Югославия. Это также закрывает вопрос о том, что все эти деколонизаторы появились якобы случайно, сами собой. Это вот спонтанный запрос активистов. Ага, также случайно, как сами собой появились коммунисты в 1946 году в Польше. Это те технологии, которые в свое время использовал Сталин в 1945-1946 году для внедрения коммунистических режимов в Восточной Европе, и которые потом позаимствовал у него ЕСЭД. Это называлось сначала «Холодная война», а теперь «Гибридная». Она холодная и гибридная не потому, что кто-то не хочет применять танки, а потому что правильный воспитанный активист стоит копейки, а урон наносит больше, чем авианосная группа. Гибридная война – самая дешевая в наших условиях. Переход к горячей войне – это уже поражение. Тот факт, что все это комично и усохло до уровня бело-сине-белой делегации в ПАСЕ, показывает глубину гибридного неуспеха Европы. Потому что, конечно, предполагалось, что эти деколонизаторы не штаны в ПАСЕ будут протирать, а будут новым правительством деколонизованной Московии, в которой опять нет ни копейки налогов, в которой все менты разбежались, чтобы не попасть в лагеря перевоспитания, на которой добровольно взятый груз репарации в триллион, МВФ вместо Министерства финансов, и отсюда, собственно, была и такая непримиримость оппозиции в начале войны. Все это Фридмана никогда не простим, списки 6000 и прочих. Планировалось наложить запрет на какой-то диалог с путинской элитой вообще, что весь диалог победителей Запада с побежденными россиянами шел через правильных оппозиционеров, которые бы решали, кого карать и на каких условиях, а кого миловать. Они должны были получить лизинг России, а получили только должность вот такого Усинина при ПАСЕ. Это делегация деколонизаторов и проповедников коллективной ответственности, лишнее напоминание о том, что ждет каждого человека с российским паспортом в случае поражения в этой войне. Ему конец, причем руками проевропейского юнирата и по желанию российского гражданского общества. Была моя первая реакция на образование этой делегации.
Можно, вот, чтобы я зафиксировал, записал тоже себя и наши зрители, а конкретно, то есть там официально позиция про деколонизацию высказывается Парламентской Ассамблеи Совета Европы или нет? То есть где говорится про деколонизацию?
Из этой ассамблеи колонизованные, и это, кстати, новый эхо Москвы, колонизованные Россией народы получат треть мест на платформе для российских демократических сил при ПАСЕ. Это решение европейских чиновников.
Смотрите, я открыл сейчас сайт ПАСЕ, это же, ну, как бы официальные органы европейские. Вот тут документ, да, summary, собственно, вот по этому. И тут говорится, секунду, я попытаюсь перевести, тут говорится про коренные народы. Вот я вижу, тут нету слова «колонизированные», здесь есть слово «коренные народы». То есть я просто пытаюсь понять, может быть, мы упустили где-то, да?
Айдар, а в чем вы меня пытаетесь уличить?
Нет, я еще раз повторяю, это новость. Обмен наблюдениями, так скажем.
Да, обмен наблюдениями. Айдар, хорошо, коренные народы, но дело в том, что вот то, что я прочла вам дословно, это цитата с, собственно, сайта «Эхо Москвы», которая является, в свою очередь, цитатой с сайта ПАСЕ. Я думаю, что мы здесь не будем играть в наперстки. Колонизованные Россией народы получат треть мест в платформе для российских демократических сил при ПАСЕ. Это что такое?
Понятия не имею, где те, кто писал этот материал, взяли слово колонизированные. То есть, это хороший вопрос, потому что ну, такая не очень глубокая проверка моя вот сегодня утром, да, этого слова в официальных документах не обнаружил. Я поэтому спрашиваю вас. Может быть, где-то в другом месте или кто-то конкретно говорил. То есть вы писали этот пост, основываясь вот на этой публикации издания «Эхо»?
Во-первых, да, а во-вторых, Айдар, мы в течение нескольких секунд, я думаю, или попросим слушателей найти источник, где это многократно говорится. Хорошо, коренные народы, будь по-вашему, хрен редьки не слаще, но у меня по этому поводу три вопроса. Первый. Вот участники делегации, которые представляют, будут представлять российскую оппозицию, должны признать, согласно тем же самым правилам ПАСЭ, что границы Украины менять нельзя. Ее границы 91 года священны. Но тут же выясняется, что границы России-то не священны. Вот ее надо деколонизовать. Значит, у меня первый вопрос. Границы можно менять или нельзя? Потому что сейчас по правилам ПАСЭ получается, что границы Украины менять нельзя, не священная она жертва. А границы России нужно менять, ее нужно деколонизовать. Второй. ПАСЭ резервирует треть мест под коренные народы. И вопрос. Если ПАСЭ так важна деколонизация, то почему она не покажет пример, не начнет с еще более простой задачи деколонизации Украины? Вот Украина в границах 91 года – это прекрасный пример экспансии, имперской экспансии России-СССР. Ее гораздо проще деколонизировать. Я напоминаю, что надо западную часть Украины возвратить Венгрии, Словакии и Польшу. Бессарабию надо возвратить Молдове, а юго-восток Украины, который сплошь населен вот этим самым нехорошим русскоязычным населением, наверное, проще возвратить Россию. Вот и все. Вот кто мешает показать действенную деколонизацию на примере Украины?
Хорошо, третье, самое... извините, можно... я просто уточню.
Айдар,
я очень
дайте мне договорить. Айдар, дайте мне договорить. Не перебивайте, пожалуйста, гостя.
Ну хорошо, пожалуйста, да.
Да. Ну и третье, я говорю, это где колонизатор? Вот как насчет самой Европы? Потому что вот я не вижу среди делегатов ПАСЭ от Польши угнетенные национальные меньшинства мазуров или кашубов. Вот можно вернуть земли Пруссии, собственно, пруссам, это уничтоженный балтийский народ. А Британию можно вернуть бретонцам, кельтам, Уэльс, валлийцам, тоже, кстати, кельты. А в Провансе надо восстановить колонизованный проклятыми французами провансальский язык. Вот я не понимаю, почему ПАСЭ озаботилась коренными народами именно России, и поэтому, да, позвольте мне считать вот эту вот придумку ПАСЭ под бело-сине-белым флагом, с представителями коренных народов, с обещанием проиграть выигранную войну, выплатить репарации, судить правящую российскую элиту и согласиться с политикой Зеленского, который еще в 21 году предлагал тем, кто считает себя русским, операции из Донбасса, в чистом виде элементом гибридной войны против России. А насколько подобные требования реалистичны, я напомню, что Дональд Трамп в своем мирном плане ничего такого не предлагал, никаких судов, никаких репараций, никаких границ 91 года. Он предлагал заморозку по линии боевого соприкосновения. Более того, сейчас в Вашингтоне, как я понимаю, опять следующий раунд радужных надежд, что по какой-то причине, значит, после мира в Газе удастся уломать Путина. То есть вот получается, что ПАСЭ надеется, что российская оппозиция проиграет для них эту войну, да еще и расчленит Россию. Ну, комичность этих планов, да. Конечно, понимаете, весь ужас всей этой ситуации заключается в том, что вот ПАСЭ поскребло, европейский чиновник, находящийся в крайней стадии делового, поскольку за ухом и думает, а что мне еще такое придумать? Как бы мне еще помочь бедной Украине? А, давайте вот, значит, я вот... Тут вот ходят какие-то люди, называют себя русской оппозицией, давайте, значит, я их попробую как инструмент. А не получится, но все равно же русня можно будет бросить. А те люди, которые втянулись в эту историю в начале войны по идеализму, и уже не могут из нее выскочить. Кто-то не хочет, кто-то не может, кто-то уже понимает, что ситуация совсем другая. Но вокруг друзья, родственники, в конце какой-нибудь университетский, европейский университет, где ты преподаешь. И ты тоже уже заложник этих обстоятельств. И ты вот уже, значит, как расходный материал ПАСЭ на полном ходу во все это въезжаешь.
Юлия Леонидовна, смотрите, мы...
Не обольщайтесь европейскими чиновниками, бросят как использованную ветушку.
Значит, у нас до вас, сколько, ну, около часа назад в гостях был Дмитрий Гудков, который как раз вот, ну, собственно, один из, скажем так, активистов вот этого всего процесса. Хотя он подчеркивает, что состав делегации будет утвержден бюро ПАСЕ, и что к выборам непосредственно кто туда войдет, кто не войдет, какие там будут коренные народы, российская оппозиция отношения не имеет. Хотя может выдвигать кандидатов. И ровно по вашему тексту, который я вчера прочитала на в ваших, соответственно, каналах, да, вот по этим трем пунктам: бело-сине-белый флаг, колонизация и границы 91-го года. Значит, ответы Гудкова прозвучали следующим образом: я просто процитирую, чтобы, как бы, ну, чтобы вот свести два эфира, да, где заданы вопросы и где получены ответы. Значит, никакой необходимости присягать БСБ и использовать его, это исключено. То есть, как сказал Дмитрий, никто по парламенту, значит, по ассамблее, никто с флагами не бегает. Хотите, пожалуйста, используйте, не хотите, не используйте. Второе, он настаивал на том, что граница 91-го года – это граница России, потому что, поскольку не только об Украине речь, но есть и другие союзные республики, тоже потенциальные территориальные споры. Поэтому нужно признать не Украину в границах 91-го года, а Россию в границах 91-го года. И тогда все встанет на свои места. И второе, действительно, вот вы говорите, что это… Ой, третье, да, получается. Не используется слово колонизация, извините, я так и знала, что я оговорюсь рано или поздно. Не используется слово колонизация, речь не идет об угнетаемых национальных меньшинствах, речь идет о представителях коренных народов, потому что Россия – это не только русские. Вот, собственно, три ответа на три поставленных вами вопроса. Если Айдар уточнит, какие именно формулировки используются на сайте, я буду ему страшно признать.
Да, я уже сказал тут слово, ну вот это официальный сайт, да, слово именно коренные народы.
Первое, я не вижу большой разницы в эвфемизме коренные народы и колонизованные. Я цитирую, опять же, новость Эхо, Масайта Эхо. Колонизованные России народы получат треть мест на платформе для российских демократических сил припасы. Сюжеты 11 октября 2025 года. Мне кажется, мы занимаемся очень бесплодной и с холостической историей, так, когда, ну, знаете, вот когда адвокат не хочет спорить по существу, он говорит, что вот у вас тут написано в деле идентичные нити, а надо было написать тождественное. И вот хорошо, я сразу вам I concede your point, и давайте будем употреблять слово «коренные», хотя мы все прекрасно понимаем, что это одно и то же, и что все вот эти вот усилия про, когда европейцы проводили гигантское количество всяких форумов, на которых приглашали всех этих мамкиных деколонизаторов, и когда французский сенатор спрашивал, лупая глазками, у Владимира Коромурзы, а чего это в России колонизованные народы еще не восстали? Потому что я слышала, что они несут наибольшие потери, это именно их больше всех направляют на войну. Ну вот эти люди, французские сенаторы и чиновники ПАСЕ, они живут в таком прекрасном мире. Мы видели большие усилия, которые употреблялись для разгоняние этой темы, несуществующей темы, да, создание этого фейкового дискурса в российской оппозиционной среде. Мы видели Илью Пономарёва с его деколонизаторами, и мы видели Наталью Арно, которая в своих постах, будучи фактически де-факто номенклатурой Госдепа, в своих постах при Фейсбуке постила ссылки на дискуссию об Санкт-Петербурге, свободном городе, свободной Германландии, и писала, что это будет хорошо. Это очень понятная технология, когда, ну, потому что очень трудно Россию разделить силой, но зато создается искусственный класс активистов, которые якобы изображают мнение российского гражданского общества, которые сами ужасно хотят, чтобы в России началась резня всех против всех. А, кстати, обращаю ваше внимание, что когда вот в Фейсбуке или в Твиттере постишь, что будет резня всех против всех, приходит в комменты огромное количество добрых профессиональных украинцев и даже добрых профессиональных там некоторых других людей пишут. И замечательно, так и надо. А в чем минусы? То есть они прекрасно понимают, что да, этим кончится, и особо можно просто вот это запятую поставить, что эти прекрасные деколонизаторы, они, с одной стороны, искренне объясняют, что россияне, они же даже не славяне, они финно-угры и татары. Причем, как известно, вот Михаил Подоляк, который это объяснял прямо в интервью по эстонскому изданию «Дельфи». А, то есть это, во-первых, взгляд действительно нацистский, не по отношению, напоминаю, к россиянам, а по отношению к финно-уграм и татарам, которые, значит, по умолчанию объявляются какой-то второсортной расой. А во-вторых, совершенно прекрасно, что Михаил Подоляк объясняет это в интервью эстонскому изданию. То есть он, видимо, не в курсе, что эстонцы тоже финно-угры. А в-третьих, через запятую те самые люди, которые объявляют россиян финно-уграми и татарами, и я сразу вам скажу, что точно так же, как я всем антисемитам говорю, что, ребята, для вас я еврейка, то, разумеется, для представителей этой квазинацистской идеологии я финно-угорка и татарка, чтобы, значит, вот просто даже без... Если вы считаете, что финно-угры и татары – это... народности, это народы, нации, расы второго класса, то, пожалуйста, считайте меня финно-угоркой и татаркой. А, так вот, они тут же, значит, пишут через запятую, а Мордву, Черемисов и татар надо освободить.
Юлия Леонидовна,
и каждый раз, когда они получают ноль, они говорят, лопата сдала.
Обращать внимание.
Какие-то у нас просто хроники современного фашизма, слушайте.
Да, не будем на неадекватных
это
людей.
Это же не я.
Давайте к политике вернемся.
Одну секундочку. Михаил Подоляк неадекватный человек?
Ну, это его личное мнение? Если оно было им высказано, то оно не, ну, неадекватное мнение, да, как бы тут, ну, даже как будто бы спорить странно.
Хорошо, когда...
Просто я не понимаю, как мы с вами убежали от этой истории с ПАСЕ, вот
мы убежали от истории.
Какое он отношение имеет вообще к этой истории? Это хороший вопрос.
Мы убежали
от... Можно, Юлия Леонидовна, хорошо,
мы Айдар, можно? Я же отвечаю на ваш вопрос.
Это был не вопрос, но хорошо.
Нет, Айдар, вы же сказали про заявление Гудкова. Значит, вот история спаси. Коренные или колонизованные народы. Мы все прекрасно понимаем, что это вот один и тот же комплекс идей, который усиленно навязывается, который вот впихивается в окно Авертона, по которой говорится, что этот дискурс есть, хотя на самом деле его нет. И, собственно, вот его задача, да, изобразить себя, что он есть. Мы видим, что вдруг российские политики типа Андрея Пивоварова или Любови Соболь зачем-то летят в Америку, подписывают там какую-то декларацию острова Оркас, про, значит, декларацию примирения с колонизованными или там коренными, не помню как, народами России. А потом, когда спрашиваешь, ребята, а что вы подписали, они это везде у себя пиарят, они всячески уклоняются от дискуссии и говорят, что мы не специалисты, но мы подписали. А потом смотришь, что это за декларация, выясняется, что человек, который, ну, является активистом этого движения, как же его зовут, Солензига, да, вот Павел Солензига, человек, который в 60 лет, он удыгеец, человек, который в 60 лет уехал из России или около того, и вдруг проводит конференции по всему миру. То на острове Оркас, то в Швейцарии. Туда слетаются какие-то сотни активистов со всего мира, с Африки, значит. Это часть могучего антиколонизационного движения. Думаешь, боже мой, откуда же у скромного этого человека, который, видимо, лично действительно сам совершенно скромно живет, возможности оплачивать все эти перелеты всех этих замечательных активистов и широко двигать эту идею в массы, и с ним делать интервью то «Радио Свобода», то «Новая газета
Европа». Себе, я этого ничего не видел. Видимо, я вообще невнимательно слежу. Ужас, только... Ну, за всеми этими, действительно, этими бесконечными конгрессами не уследить. Юлия Леонидовна...
Айдар, одну секундочку. Это очень важное слово сказали. Вы этого ничего не видели, потому что вы за этим не следите. Я могу назвать вам десятки сайтов, которые никто не читает, в которых уже, кажется, оказывается, Европа, вернее, Россия, давно разделена и давно деколонизована.
Ой, слушайте, это просто маст. Мало ли сайтов в сети, господи. Не будем же мы обращать внимание на очень странных людей.
Да.
Юлия Леонидовна, а можно вопрос,
Айдар,
пожалуйста?
Одну секундочку.
Мы сейчас
вот
просто время потеряем. Вот смотрите, Берлинская декларация, которая легла как бы в основу повестки ФСБ этого уголовного дела.
Я ваш гость. Вы пытаетесь меня прервать на полусловие, я объясняю вам, почему это важно. Потому что если на моих глазах тратятся такие гигантские деньги и вкладываются такие гигантские ресурсы на раскрутку этого дискурса, который, как вы сами правильно сказали, даже вы этого не видите, хотя вы человек, встроенный в оппозиционное движение. То это
я
значит...
не оппозиционер, я журналист. Я встроен в журналистское
Хорошо.
Сообщество, но не
вы
в оппозиционное
в журналистское
движение.
Сообщество.
Не надо это путать.
Вы понятия не имеете, что значит каждую, чуть ли все время, обязательно, если проводится где-то форум российской оппозиции, обязательно там секция колонизованных и коренных народов, обязательно там что-нибудь в этом роде, декларация острова Орка с господин Сулензига и так далее, свободный от Германландии. И это означает, что этот дискурс является полностью искусственным. Да, и мы можем посмотреть, откуда он идет. Он идет от Радио Свободы, он идет из Украины, он идет из некоторых других мест. Вот сейчас он идет из ПАСЕ. Это значит, что этот дискурс искусственно навязанный, используется как инструмент для открытия нового окна Овертона. И еще раз повторяю, расчленение России. Да, это комично выглядит. Но понимаете, в чем дело? Во-первых, комичность результатов не извиняет, скажем так, плохости намерений. А во-вторых, я еще раз повторяю, главный закон гибридной войны. Она стоит копейки, а люди, которыми при этом пользуются, ну, их отбрасывают, как списанные черепки.
Юлия Леонидовна, можно вопрос, да, пока мы не убежали? Маша, извини, пожалуйста, потом я буду молчать. Мне просто интересно узнать, Юлия Леонидовна,
верю,
а вот вы... Вы на днях отозвали подпись под Берлинской декларацией. Первый вопрос. Зачем вы ее подписывали? Второй вопрос.
Почему отозвали?
Второй вопрос. Вы просто отозвали прям вот чуть ли не в канун возбуждения уголовного дела против подписантов.
Не как говорите.
Или вы что-то знали, Юлия Леонидовна? Давайте на чистоту.
Поправьте меня, если я не прав.
Нет, ну все очень просто. Дело в том, что когда возникла эта организация в ПАСЕ, я стала на нее смотреть, я стала писать, но вот ровно то, что я писала, что, ребята, вы что-то тут нехорошее придумали, да, вы выглядите как будто кусины. Дальше я вижу, что там везде ссылки на эту самую Берлинскую декларацию. Я что-то заподозрила, пошла смотреть, а кто же ее подписал. А она еще была в 23-м году, и с ужасом вижу там свою подпись. И я написала Анастасии Шевченко, что, знаете, вот как это самое, как в анекдоте про попугая. Имейте в виду, что я его высказывания не разделяю. И я написала Анастасии Шевченко, знаете, Анастасия, прошу отозвать мою подпись от Берлинской декларации, потому что, согласитесь, это выглядит смешно. Я тут везде парафиню, простите, соратников Навального за вот эти самые 15 пунктов Навального, которые, кстати, такие же абсолютно, как Берлинская декларация. Я везде парафиню самую Берлинскую декларацию с этими границами 91-го года, репарациями и судом над военными преступниками. Я тут кажется, что я ее саму подписала. Ну, вот как бы вы поступили на моем месте?
Вы во сне ее подписали,
да,
получается?
Да, какая-то у вас память короткая, Юлия Леонидовна.
Как же так
не память? Вы же не
подписываете. Я вот документы не подписываю, знаете, пока их не изучу вдоль и поперек.
В 23-м году я была абсолютно наглухо, как и все мы, долбанувшиеся на голову, да, и все это казалось замечательно правильным. И вспомните, какие мы были в 22-м году. А тот же самый Навальный, который вот эти вот самые 15 пунктов, практически та же самая Берлинская декларация написалась с теми же самыми. А потом его соратники совершенно правильно вычистили это из книги, потому что понимали, что эту плюшку российской публике больше не продашь. И оставили только в экспортном варианте для европейских политиков, где это маст для получения грантов. Потому что, как бы вам сказать, значит, про... Что тут еще добавить? Я вот вам объясню, значит. Вот можно я вам сценку расскажу?
Давайте. У нас уже все можно, Юлия Леонидовна.
Да.
По всему.
Значит, есть люди, которые, ну, там, бегают и пытаются освободить как-то российских политических заключенных, которые сидят за то, что они протестовали против войны с Украиной. Естественно, они там бегают в тоже по СЭК тем же самым европейским чиновникам, там стоят украинские дипломаты и говорят дословно, а что вы понимаете, для нас все эти люди, в том числе те, которые сидят за то, что они против войны, они генетическая русня, и мы пальцем о палец ударим, чтобы их освободить. Тогда, значит, возникает вопрос к европейским чиновникам. Да, люди, которые страдают, которые борются за заключенных, говорят, ребята, ну, пожалуйста, скажите, вы все-таки как-то вот, ну, нахладите этих людей, это ж нельзя, люди сидят за то, что они были против войны. А европейские чиновники делают морду чайникам и говорят, понимаете, мы тут третья сторона, мы тут только за тем, чтобы помогать несчастной жертве кровавой путинской агрессии в Украине, поэтому вот как они говорят, так мы и будем поступать. Это вот ровно эта система мягкой силы перераспределения ответственности. Я не я, каша не моя. И получается, что люди высказывают крайне маргинальную точку зрения, а те люди, которые вроде бы должны быть старшим блюдом, они оказываются, ну вот, поскольку они жертвы, мы должны им помогать. Так вот, в начале 22-го года, в 22-м году, в 23-м еще, когда всего этого не было, когда было ощущение, что вот есть братская Украина, в ней демократия, в России диктатура, диктатура напала на демократию. Ну, давайте поможем демократии, а тут еще Путин про какой нацизм разговаривает. Тогда и не то можно было подписать. А сейчас, когда видишь вот это вот прекрасное... А сейчас, когда, скажем так, представление о том, что из себя представляет Украина и что из себя представляет Запад, который сейчас использует ее как инструмент, они как бы, вернее, Европа, которая сейчас использует ее как инструмент, они поулетучились, а не Украина, а украинских властей, то вот как-то, естественно, настроения мои изменились. Это вполне естественно. То есть
вы подписали декларацию, мнение у вас поменялось, да, ну, как бы у любого человека мнение может поменяться, вы отозвали подпись, это понятно. А можно ли вас сейчас называть вот в данной конфигурации, вот в сегодняшней, сторонником Кремля, политики Кремля? Вот вы как бы на чьей стороне тут вот задают, просто я пытаюсь нормально это сформулировать и передать вам вопрос наших зрителей.
Ответ. Я журналист и писатель. Вот как вы журналист, так и я журналист. Я описываю ситуацию. А если вы говорите о моем личном мнении, то вот мы с Михаилом Борисовичем спорили, я тоже его позвала после того, как высказалась по поводу этой делегации нелицеприятно. И он отвечал на некоторые мои вопросы. И я его спросила, а Михаил Борисович, а вот... Вы предлагаете границы 91-го года, значит, все остальное. А скажите, какой имеет это смысл, если даже Трамп, который предлагает условия прекращения огня, предлагает их на условия прекращения огня по линии боевого соприкосновения? Зачем проигрывать войну, которая не проиграна? И Михаил Борисович мне ответил, что, дескать, вот есть то, что есть в реальности, а есть то, что является моральным императивом. Моральный императив – это граница 91-го года. И тут я, надо сказать, сглупила, потому что я в диалоге на самом деле не хороша. Я, как и всякий писатель, очень многое додумываю задним умом. Я не спросила, скажите, пожалуйста, а что же хорошего вот в этой позиции, которая, на мой взгляд, не только не является моральным императивом, я имею в виду границы 91-го года, но который является абсолютно разрушительной позицией и для России, и для Украины. Сейчас объясню, почему для России. Потому что в сложившихся технических обстоятельствах, когда украинские власти исповедуют те лозунги, которые они исповедуют, когда по книжным ярмаркам ходят активисты, которые ищут там российские книги, когда украинский уполномоченный, раз говоришь, что он тут беседует с Ютубом, чтобы на русском языке в Украине не выдавались видео, пессимизировались видео, и когда, еще раз повторяю, еще до войны президент Зеленский говорит, что все, кто считает себя русскими, должны покинуть Донбасс, а иначе, значит, придут и все объяснят, а в сложившейся ситуации границы 91-го года плюс, конечно, суд над военными преступниками и репарации, это приглашение к этнической чистке и приглашение к торжеству самой безумной формы той идеологии, которую я называю «Гальчина от реки до моря», которую Арестович называет «землян Купа». Это абсолютная катастрофа для России. Это, во-первых, абсолютная катастрофа для России, на которую, кстати, Россия никогда не согласится. Тем более, что она не проигрывает.
Зрители уже, они говорят, а можно ответ? Вы на чьей стороне, вот спрашивают зрители.
Это и есть ответ. А второе, сейчас договорю. Для Украины это точно так же абсолютно самоубийственное решение, потому что оно превращает ее в сектор газа. Оно дает украинским национал-деколонизаторам надежду, что, дескать, весь мир на их стороне, и сражайтесь, пока не источите всех жителей, всех граждан Украины. Ответ на вопрос, на чьей я стороне, очень тяжелый, потому что я на стороне империи. А когда ты на стороне империи, и когда ты считаешь украинцев частью вот гигантского проекта «Метарусь», то ты в любом случае воспринимаешь эту войну как абсолютную трагедию с обеих сторон. Это, кстати, то, что не понимают российские задники. Когда кто-то из них улюлюкает, когда над украинскими городами рвутся бомбы, ребята, либо вы считаете украинцев братским народом, малороссами и так далее, частью империи, и тогда это над вашей империей в ходе гражданской войны рвутся бомбы и улюлюкать нечего. Или если вы считаете украинцев, так же, как и считают украинские национал-деколонизаторы, другим народом, то чего вы там делаете? Поэтому, еще раз повторяю, я на стороне империи. Будучи гражданкой России, я не могу не быть в существующих ситуациях на стороне России. Потому что если мне ставят вот так вот вопрос, но еще раз повторяю, я на стороне Руси, я на стороне империи. Поэтому мне безумно жалко русских солдат, мне безумно жалко украинских солдат, я понимаю, за что они сражаются. Мне безумно жалко, когда над Белгородом рвутся бомбы, мне безумно жалко, когда бомбы рвутся над Киевом. Я надеюсь, что в конце этой войны российская сторона принесет цветы украинским солдатам, украинская сторона принесет цветы павшим российским солдатам. Потому что это гражданская война, как война севера и юга. Вот на чьей стороне в Америке в войне севера и юга были бы вы? Даже если вы северянин, если вы не отдаете должного мужеству южан, то это значит, что вы ничего не понимаете в этой гражданской войне, и у вас нет шансов на примирение севера и юга. Я могу сказать, что у меня была одна позиция, очень многое поменялось в моей войне, но одна была позиция, которая не менялась в этой войне никогда, что для меня она была абсолютной трагедией, как столкновение одного метанарода. И для меня было абсолютным шоком обнаружить, что значительная часть, не говоря уже о профессиональных украинцах, казалось бы, родных мне российских левых либералов, воспринимает эту народу, ура, как эту войну, как ура, Русне вдарили. Очень хорошо, еще ее деколонизовать надо. Еще Татарстан надо освободить. Вот эта война помогла мне сформулировать свою позицию, что я всегда говорила просто, что я всегда была имперцем. Имперец в гражданской войне не может быть на стороне одной или другой страны. Но поскольку у меня российский паспорт, и поскольку действующая украинская власть называет меня генетическим рабом и отменяет меня, то, естественно, технически я на стороне России.
Спасибо большое. Да,
да, спасибо.
По-моему, ваши объяснения исчерпывающие, плюс у нас уже время вышло, поэтому...
Но еще раз повторяю, это очень важно. Никто не победит в этой войне, прежде всего со стороны России, если не поймет, что эта война абсолютнейшая трагедия. А трагедия, я напоминаю, это когда две стороны влечет рог навстречу друг другу, и у каждой стороны своя правда. Если вы попытаетесь эту трагедию превратить, вот как это там делает Агитка, в добру, войну, войну сынов света против сынов тьмы, жертвы и агрессора и так далее, то вот у вас как раз получится или плохая российская Z-пропаганда, или украинский телемарафон.
Спасибо большое. Специальный гость Юлия Латынина, писатель, была с нами на связи. Юлия Леонидовна, увидимся в эфире «Живого гвоздя». Спасибо.
Спасибо. Да, спасибо.
Но последнее еще, извините, да,
у нас все-таки время,
надо.
Время.
Ну, время совсем. Надо, но это важно, важно договорить. Но очень важно договорить, что, учитывая нынешнюю техническую позицию украинской власти, я не могу себе представить и понять, каким образом человек с российским паспортом может топить за границы 91 года и имплицитно за угрожающую людям, которые находятся на юго-востоке Украины, в таком случае этническую чистку и тотальное унижение России. Вот видите, здесь очень много сложных вещей, потому что с очень большой вероятностью, не обязательной, но с очень большой вероятностью, вот там, где пройдет линия боевого соприкосновения, пройдет в конечном итоге граница между русским и украинским языком. И я совершенно не понимаю тех людей, которым хочется, чтобы она проходила как можно восточнее.
Юлия Леонидовна, сейчас наши закадровые сотрудники с нас за каждую минуту дополнительного времени деньги снимут. Так что спасибо вам огромное.
Спасибо.
Юлия Леонидовна, да. Латынина, писатель, была с нами на связи. Спасибо.